Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Узникають складанності з перевозом тіла загинулого в Києві білоруса Михайла Жизневського додому. У ефірі інтерв'ю з його маті Ніною Жизневською, свідчення українських сябров, як проходило опознання. Чому події в Україні приводять до ахвяров і хто несе відповідальність? Оцінки білоруських правовладних і опозиційних політиків. Євродепутат від Польщі Марек Мігальський розкаже, як сьогодні у Катовіцах виказували солідарність з Миколом Статкевичем, який провів за кратами тисяч. Это темы наиближайшей полгодины эфиру. Заставайтесь с нами. Сегодня украинские сябры опознали тело Михаила Жизневского, белоруса, якого учора забили на улице Грушевского у Киеве. Саша Панченко означает принамсі два важные моменты. Тело оказалось без документов, а причина смерти не установлена.
Это точно он. Документы при нем, когда он ехал на Майдан, были. Когда его нашли, милиция бьется головой об стену и кричит, что документов нет. У него был паспорт, он журналист нашей газеты. При нем было журналистское удостоверение. Соборно-Киевщина, Белоцерковская небольшая газетка. Он там как внештатник, он собирал информацию. У нас при себе есть его свидетельство о рождении. Это то, что мы его там документы позабирали из квартиры. Когда мы приехали в ОВД, нас в ОВД почему-то они морг пригласили, нас мурыжили часа полтора, пытались уломать, чтобы я сделала опознание по фотографии. Взяла с собой юриста. Юрист уперлась, сказала нет. И мы поехали в морг, один из нас трех, Вова. Он когда-то работал в морге санитаром. Когда я сдернула простыню на секунду на какую-то, Вова глянул и говорит, швы свежие. То есть пока нас водили, его резали. И причина смерти не установлена. Крытие делалось вообще жестко. В нем было пулевое отверстие величиной. А так его просто затянули, зашили, чтобы этого не было видно. Пуля не в сердце попала. У него пуля проходила где грудная клетка, и стреляли гады спереди, то есть в лицо получается. Главное получить тело на руки. Свидетельство о рождении есть, копия паспорта есть у нас. И сейчас наша задача нажать на посольство, чтобы получить доверенную вот эту вот хотя бы карточку для того, чтобы я забрала его на руки уже, тело. И для переправки его через границу нужно буквально там разрешение санстанции и нотариально заверенное свидетельство о смерти.
Каже Саша Панченко. Вестка про гибель 25-годового Михаила Жизневского на Майдане прийшла у Гомель, у сям'ю Жизневських, разом з телефонним дзвонком з Міністерства внутрішніх справ України. Мати Михаїла, Ніна, уже сутки не може прийти у себе. Це четверте дитя, яке вона страчує за своє життя.
Ніна Жизневська з мужем Михаїлом і дочкою Наташою здимають квартиру на вулиці Севастопольській. Жінка не стримує сліз. На голові у неї пов'язана жалобна чорна хустка.
Представляете нашу реакцию? У меня дочка потеряла сознание. Они же ей позвонили на ее телефон, потому что в Мишином телефоне был Наташин телефон, номер унесен. Она потеряла сознание от неожиданности. Потом я взяла телефон, там какая-то Аня была рядом с Мишей. И она видела, как Миша погиб. И она сказала, что снайпер выстрелил ему прямо в сердце, что стреляли откуда-то с крыши. Я говорю, я об одном прошу Бога, чтобы такую боль снайпер перенес, это такую боль и муку, и чтобы это было у него в семье. Больше ни о чем не буду просить.
Теперь все помыслы у пригнеченной горем мати об том, как привезти сына с Киева у Гомель.
Я звонила сегодня у консульства у Киеве, у нашей белорусской, просила, чтобы помогите мне его привезти. Ой, я говорю, нам же ничего не говорят, что-то говорят, конкретно ваш сын. Но надо приехать на познание. Я хочу просить всех журналистов, прошу помогите мне привезти Мишу сюда похоронить на родину.
Такая просьба Нины Жизневской с Гомеля. До помника Тарасу Шевченку у Менску несут кветки и свечки на знак жалобы по ахвярах драматичных подей у Киеве. Помник оховывают милиционеры, а у многих минаков потребуют документы. Репортаж Галины Абакунчик.
Каля помника Тарасу Шевченку о полдень не шмат людно. Моцны мороз прымушае мінакоў прыспешваць хаду, але некаторыя спыняюцца побач з манументам. Каля падножжа букеты жывых кветак, запаленыя свечкі, размаўляюць з людзьмі пра падзеі ў Кіеве.
Як вы расцэньваеце тыя драматычныя падзеі, якія адбываюцца ва ўкраіне, як яны могуць закончыцца? І ці можа Беларусь для сябе зрабіць нейкія высновы?
То, што происходит сейчас в Украине, это следствие того, чего хотят люди украинские, чего хочет украинский народ. Пусть просто Беларусь посмотрит, как в Украине.
Что люди не могут поделить те скудные ресурсы, которые остались в Украине. Она закончится тем, что рабочим надоест смотреть на плохие мероприятия. И рабочие, и крестьяне решат эту проблему своими руками.
То, что они собирались в Европу, это бы им выхода не дало в экономическом плане. И поэтому я считаю, что особенно эти бойни, которые сейчас происходят, не кажется.
Чем это может закончиться, как вам подается?
Мне кажется, они не остановятся, и правительство на переход не пойдет. В Беларуси такого не может.
Как вы расцениваете эти трагичные подеи, которые бывают в Украине? Как они могут закончиться?
Ничего хорошего. Упадет промышленность, появятся беженцы. Ничего хорошего. Там люди страдают. То есть жалко людей.
Если честно, я не знаю, как оно закончится. Хотелось, конечно, чтобы оно было без жертв, потому что читали столько и страшно смотреть на это все. Ну и люди, как говорится, чего хотели, это свободу, пускай они придут к общему знаменателю. Хочется тоже свободы слова и не дают. Но с другой стороны, то, что у нас тихо и спокойно, это хорошо.
Как они могут закончиться?
Если не применить войска, трагически. Янукович.
Помнік Тарасу Шаўчэнку ў Менску размешчаны ў скверы побач з амбасадай Украіны. За падзеямі каля манументу пільна сочаць ахоўнікі амбасады, міліцыянты ў форме і цывільным, якія ж пацыруюць у скверы. Яны ж перапісваюць пашпартныя звесткі ў складальнікаў кветак і пасведчанні журналістаў. Гутару з айцом Міхаілам Самковым, які прынёс да помніка букеты белых хрызантэм.
Зараз вы прыйшлі, паклалі кветкі да помніка Тараса Шаўчэнку. Чаму?
Ну, па-першае, таму што сам я па паходжанні украінец, хаця нарадзіўся тут у Беларусі. По-другое, я святар, тому я лишу своим обовязкам выказать свои спочувания всему тому, что отбывается в Украине. Я зараз не хочу вносить никаких оценок тому, что там отбывается. Але як покутаюсь люди, скажем, с одного боку, с боку органов силовых, милициянтов, так и с боку тих протестовцев, что вышли. И единое, мне кажется, про что мы зараз повинны думать, как бы это хоть и спонилось. Я надеюсь, что шмат кто из людей, шмат кто из белорусов так само пройти сюда, как выразить свои спочувания.
Мы со своего боку белорусы, ближайшие соседи, что можем сделать для того, как там хоть и нормировалась обстановка?
Поскольку я святар, то единое, что могу порадить, это как мы все те, кто можем молиться, узносили свои молитвы до Бога, как это хоть и спонилось, это гвалт, и как все-таки было некое поразумение помеж людьми. Я думаю, что единое, что мы можем сделать.
Галасы Менчукоў, запісаныя ля помніка Шаўчэнку.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Ваши украинские водвуки не в забаве, а зараз с нами на сувязи с Киева журналист Павло Зубюк. Добрый вечер, Павло.
Добрый вечер.
Сегодня вы специально наведали в улицу Грушевского, где учора загинул белорус Михаил Жизневский. Вы скажите нам, чем так отметная и стратегично важная эта улица, что она фактично перетворилась у арену бою?
Вельми складано сказать на конт стратегичной важности этой улицы. На самом деле это подход, ну там вот начинается уздым до кабинета министров, до украинского ураду. Але она находится на такой отлеглости крыху от Майдану. И на самом деле от Майдану ближе пройти непосредственно туды по улице Институтской. Кожен може побачити у інтернеті, наприклад, мапу Києва і побачити, що, в принципі, це не найліпший шлях достатися від Майдану до Ураду, наприклад, або тим більше до адміністрації президента. А крім того, ззаду фактично тили у протестовців, вони відчинені. Відчинені як з боку Михайловського монастиря зверху, так і з боку Подолу. І чому ось, ну, це цілком випадково, я меркую, здарило, що ось перші сутички люди хотели пройти до Верховной Ради, до Кабінету міністра у той бок, їх не пустили, вони почали спочатку штурхати міліціянтів, потім нешта там кидати, і просто так ось у гэтым місці, яке, ну, на мою думку, цілком невигодне для протестовців, ось менавіта гэта місце стало лінією фронту.
Ну, ми чули, паводля апошній інформації, після зустрічі лідера опозиції з президентом Януковичем було обвещене перамир'я. Ви могли б сказати некілька його умовов?
На даний момент ось ідуть переговори на таким вищому рівні. Янукович, окрім того, закликає провести позачергове посідження Верховної Ради України. Ось у гэты самы час сапраўды зараз перамір'я, то бок уже не гараць покришки на вулиці Грушевського. Атмосфера так нават вельмі спакойная, вельмі шмат людзей прыйшло. Зараз пратэстоўцы ўзмацняюць барыкады, падносяць новыя пакрышкі на выпадак, калі пачнецца супрацьстаянне. Вельмі шмат валанцёраў, вельмі шмат жанчын, дзяўчатак, якія прыбіраюць снег, дапамагаюць збіраць гэты снег у мешкі, каб узмацняць барыкады, якія таксама разносяць нейкую ежу, гарачую гарбату. Вось. І атмосфера такая, што, ну, нават тыя падзеі, якія былі сёння ўначы, калі рабілі пастки для актывістаў, іх арыштовывалі, дагэтуль не могуць усіх знайсці. Вось, тая атмасфера, нават яна незаўважная. Людзі вельмі станоўча, вельмі аптымістычна ставяцца да гэтай сітуацыі.
Павло, а якая апошняя інфармацыя з Львову і Роўна? Ці сапраўды тое, што людзі там захапілі мясцовай адміністрацыі, ацэньваюць як перамену ўлады?
Наўрад ці гэта перамена ўлады, таму што, напрыклад, старшыня львоўскай адміністрацыі, ён нібы напісаў пры пратэстоўцах адмову ад сваёй пасады, але адразу ж пасля таго, як ён выехаў з небяспечнай зоны, ён у некім другім адміністратыўным, можа, будынку, ўжо сярод сваіх, ён сказаў, што гэта было пад ціскам, таму гэта не лічыцца, і ён працягвае быць старшынёй адміністрацыі. Тобто будынкі гэта толькі будынкі. На дадзеный момант нельга сказаць, што вертыкаль там неяк пахіснулася, хаця, канешне, з маральнага пункту гледжання бачна, што людзі ў гэтых абласцях яны не падтрымліваюць уладу.
Дзякую вам за апошняе ўдакладненне. Гэта была інфармацыя з Кіеву ад Павла Зубюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння украінскія сябры апазналі цела Міхаіла Жызнеўскага, беларуса, якога учора забілі на вуліцы Грушэўскага ў Кіеве. У даведцы аб смерці Жызнеўскага прычына смерці не названая. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала заклапочанасць у сувязі з гвалтоўнымі сутыкненнямі ў Кіеве і запатрабавала пільнага і празрыстага расследавання смерцяў дэманстрантаў. На знак жалобы мінчукі прыносяць кветкі і свечкі да помніка Шаўчэнку. У многіх правяраюць дакументы. Мікола Статкевіч правёў за кратамі ўжо 1000 дзён. У польскіх Катавіцах сёння прайшла акцыя салідарнасці. У палітвязня Васіля Парфянкова нарадзіўся сын. Парфянков, адзін з колішніх вязняў плошчы, пакуль знаходзіцца ў жодзінскай калоніі. Чаму падзеі ва Ўкраіне прывялі да сілавога супрацьстаяння? Свой варыянт адказу прапануе першы намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
То, што зараз адбываецца, это выклік грамадства кіруючай уладзе, і яна павінна разумець, што так проста сітуацыю заціснуць не атрымаецца, бо людзі уздыхнулі паветра свабоды, яны ведаюць, што ад іх дзеянняў нешта залежыць, і яны не хочуць быць загнаныя ў стойла рэжыму Януковіча. Даводзіцца прымяняць усё больш і больш жорсткія метады, таму што людзей не спыніць, яны не сыдуць проста так у падполе, нема ось гэтай атмасферы запалоханасці і страху, якая пануе ў Беларусі. Вельмі моцная нацыяналістычная настроя, асабліва ў заходняй краіне, калі ў свой час я вучыўся ва Львове, это быў пачатак 2000-х, мы размаўлялі з людзьмі пра тое, што ці магчымы такі сцэнар вяртання да савецкага. Советского Союза, уплыва России, перехода Украины под контроль своей соседки. Но люди казали, что в таким выпадке мы готовы взять зброю у руки и змагаться за незалежность своей краины.
Лічыць Юрай Згубаревіч, «Свабода» пацікавілася стаўленнем да кіевскіх падзей і беларускіх палітыкаў, блізкіх да ўлады. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, першы намеснік Міжнароднага славянскага парламенцкага саюзу Сергей Касцян лічыць, што апазіцыйных лідараў ва ўкраіне трэба арыштаваць, а мітынгоўцаў разагнаць гумовымі дубінкамі.
В Украине Янукович повинен больше, чем кто у этой заварухи. Бо он лавировал то туды, то он до России, то он до Америки, то он до Евросоюза, то он до СНГ. Гулял у политичные гуль. И народ не ведал, куды, к какому берегу прибиться. И коли треба было принять рашучие меры одразу, пресекти их этих Кличко и Яценюка, и всех остатник, наручники и в турму. Не бунтуйте, не мешайте жить народу. А всем остальным резиновые палки по спине, как успокоились.
Не такі катэгарычны ў сваіх ацэнках старшыня Беларускага саюзу пісьменнікаў Мікалай Чаргінец, які дапускае, што ўладам Украіны трэба пайсці на саступкі.
Ситуация в Украине характерна тем, что ежедневно наращивается накал, втягиваются новые люди. Но есть одна деталь, я бы сказал, что отходят от этих стычек те, которые бы желали решать вопросы мирным путем, добиваться каких-то изменений, в том числе и политических, и социальных. А на передний план выдвигаются, к сожалению, экстремистски настроенные люди.
Да, погибают люди. И я скажу, что, к сожалению, это такое закономерно. Я думаю, что, наверное, ожидать в ближайшие дни снятия накала не приходится. Почему? Потому что только начались какие-то контакты между оппозицией и руководством страны. Все надо какие-то изменения вносить в законодательство. Может быть, даже вносить изменения в состав руководящей.
А вось кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што людскія ахвяры, да якіх дайшло ў Кіеве, гэта частка пляну апазіцыі.
Дело в том, что очень сомнительны эти ахвяры, как их называют. Поэтому я не считаю, что перейдем какой-то Рубикон. Но то, что эскалация напряжения нарастает однозначно, и то, что она не в интересах ни народа Украины, ни будущего его, ни настоящего, это однозначно. Дело в том, что слишком методика эта уже неоднократно применялась, и такое ощущение, что как дежавю происходит. Нужны какие-то сакральные жертвы, на них повесим. То, что там кровавый режим, на мой взгляд, все не так. Власть украинская предусмотрела эти моменты. Милиция вооружена резиновыми пулями, и отсутствует оружие вообще. Поэтому надуманность этого, она очевидна, на мой взгляд. Это еще в Вильнюсе проходили, в Сербии.
Кажа Сергей Мусіенка, а зараз свае ацэнкі падзеяў даюць слухачы «Свабоды».
Противостояние Новоршевского привело уже к двум смертям. Но меня возмущает, до глубины души возмущает вот такой факт, что впереди на баррикадах с флагами свободовцев выступают люди, флаги их на сожженных автомобилях. А где их лидер? Где Тягнебок с его командой? Почему не рядом с теми, кто здесь выступает? Другое дело. Папа, какое отношение он может выразить? Или призвать прекратить противостояние, отойти? Или присоединиться и возглавить? Возмущает, что он старается отсидеться в сторонке. Просто безобразие. Ну а Янукович слов нет. Он должен каждый час выходить к народу, говорить. А он в это время обсуждает экономическое положение страны. Виктория.
Это Татьяна Борисовна Сосиповичу. 6 годов назад я была у Львове. Заходняя Украина помнит свое житие у Европы и будет змагаться за это. А ты, кто закликает до силового варианта, хай подумает, потому что это прямый шлях до громадянской войны.
Польский новинок, не выслухаешь на вашей радиостанции. От этого гриба аж смешно стало. Оказывается, в это спецназа винтовки есть и гарматы, которые стреляют гумовыми кулями. Ой, насмешили.
Депутат Тягнебок Украины сообщил, что создали
от оппозиционных депутатов альтернативную народную раду. В Твиттере в Украине разместились обращения к украинскому народу. Кто знает, где проживают беркуты, поджигать квартиры. А у квартир же жители, дома же большие, газ. Что будет твориться? Я только представляю перед глазами, это у меня стоит.
Говорится, Стас Семенович, товарищ большевик Янукович, вы совершили огромную ошибку. По вашей воле погибли герои Украины. Гаранты вам, что народ Украины будет вас судить. Возможно, будет маленькое послабление, коли вы немедленно покинете свой пост, а Азарова дайте под суд. И он также большой преступник.
И еще неузабаве оценки вачами литератора.
Такое отчувание, что Майдан стал и белорусским словом, настолько близко успрымают белорусы подеи у Киеве. Гостей вольной студии будет письменница, якая пишет по-белоруску и по-украинску, Наталка Бабина.
Як историчный оптимист, я хочу сказать, что як бы зараз вот не скончились эти подеи, украинцы просто так не сдадутся. Я не сдамся без бою, як спевая Вакарчук. То и самое можно сказать и про белорусов. Я упомнена в том, что и белорусы без бою не сдадутся.
Сустреча з Наталкою Бабіною неузабаве. Сёння у польскіх Катавіцах адбылася акцыя салідарнасці з беларускім палітвязнем і былым кандыдатам у прэзідэнты Міколам Статкевічам, які ўжо аседзеў 1000 дзён са свайго 6-гадовага турэмнага прысуду. У цэнтры гораду быў пастаўлены намёт, дзе можна было падпісацца на паштоўцы, якую арганізатары хочуць паслаць Александру Лукашэнку разам з дэкларацыяй правоў чалавека. Акцыю правяло мясцовае бюро дэпутата Еўрапарламенту Марка Мігальскага, якога мы папрасілі сказаць некалькі словаў пра яе мэту.
Мы сёння правялі трохгадзінную акцыю ў Катавіцах, але ўжо ад некалькіх тыдняў мы вядзем гэтую акцыю на сайце change.org. Гэта акцыя падтрымкі Міколы Статкевіча, апошняга палітвязня плошчы і апошняга былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі, які ўсё яшчэ сядзіць у турме. Ужо больш за 1000 дзён. Сёння мы збіралі подпісы на такой паштоўцы, якую хочам паслаць не столькі Статкевічу, з якім звязацца вельмі цяжка, колькі Лукашэнку, і далучыць да яе асобнік універсальнай дэкларацыі правоў чалавека. Мы хочам, каб Лукашэнка ведаў, што міжнародная супольнасць не забывае, як ён адносіцца да сваіх грамадзян і апазіцыянераў.
А як бы вы пракаментавалі учорашнія намёкі Лукашэнкі на тое, што ён бы не супраць, каб выпусціць Статкевіча, калі б той напісаў просьбу аб памілаванні? А таксама адказ Статкевіча, які ён перадаў жонцы, што ён не Хадаркоўскі і такой просьбы пісаць не збіраецца.
Я не маю права каментаваць паводзіны Статкевіча, таму што ён знаходзіцца ў вельмі цяжкой сітуацыі. Але я ахвотна скажу пра паводзіны Лукашэнкі. Я ўпэўнены, што ён, як і Пуцін перад Алімпіадай у Сочы, выпусціць частку апазіцыянераў. Але мы не павінны дазваляць яму падманваць нас і браць удзел у гэтай ягонай гульні, калі ён выпускае адных, а пакідае іншых. Патрабаванне міжнароднай супольнасці і еўразвязу яснае. Неадкладнае і безумоўнае вызваленне ўсіх палітвязняў ды іх рэабілітацыя. Недапушчальная сітуацыя, у якой мы радаваліся б вызваленню адных і пагаджаліся б на зняволенне іншых.
Кажа еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі. І яшчэ прыемная навіна жыцця палітвязняў. У Васіля Парфянкова тыдзень таму нарадзіўся сын. Пра гэта стала вядома сябрам былога палітвязня, з якімі ён рэгулярна лістуецца. Васіль Парфянков не раз казаў сябрам, што збіраецца ажаніцца, але гэтым плянам перашкодзіла чарговае зняволенне. Удзельнік плошчы Парфянков асуджаны першамайскім судом Менску на год калоніі строгага рэжыму за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду, які быў накладзены на яго пасля некалькіх затрыманняў на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Утрымліваюць Васіля Парфянкова пакуль у жодзінскай калоніі, а 28 студзеня ў Менскім гарадскім судзе адбудзецца разгляд ягонай касацыйнай скаргі.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Часам мяшаюцца ў сучасным літаратурным ужытку два аднакаранёвыя, але розныя значэннем назоўнікі: склеп і скляпенне. Першы паверх, піша аўтар гістарычнай манаграфіі, займалі збраёўня, сядлярня, жыллё абслугі, кладоўка. Ніжэй былі скляпенні. Аўтар відавочна меў на думцы падземныя памяшканні, скляпы, але напісаў пра скляпенні. Крыніцы аўтэнтычнай беларускай мовы скляпення ў значэнні склепу, падзямелля, лёху не фіксуюць. Па-беларуску скляпенне – гэта дугападобнае перакрыццё, канструкцыя, якая злучае сцены, апоры будовы. Скляпенні бываюць драўляныя і цагляныя, каменныя, бетонныя, жалезабетонныя, высокія і нізкія. Скляпенні ў печы, склепе, бажніцы. Нізкае скляпенне ў пограбе далі, згінацца трэба. Такую ілюстрацыю да назоўніка скляпення падае ў сваім слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. Ужываецца скляпенне і ў пераносным сэнсе, як небасхіл. «Люблю я скляпенне зор», чытаем у паэзіі Алеся Гаруна. У дыялектнай мове скляпенне вядомае таксама ў значэнні верхняй часткі ротавай поласці – паднябення. Варта заставацца пры традыцыйных значэннях скляпення. Памятайма, крывалінейнае пакрыццё будовы называецца скляпеннем, падземнае памяшканне – склепам, падвалам, сутарэннем, лёхам. Гаворым па-беларуску, напрыклад, пра нізкае скляпенне сутарэння падвалу або пра велічнае, узнёслае ў неба скляпенне храму.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделька до пятницы.
И еще зверну вашу увагу, что завтра у пятницу на ваши питания откаже ведомый украинский журналист и телеведущий Виталь Портников. Он покинул Украину после того, как отримал информацию про то, что его планируют сделать новым Георгием Гангадзе. Задавайте Виталю Портникову свои питания. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Сёння украинские сябры опознали тело Михаила Жизневского, беларуса, якого учора забили на улице Грушевского у Киеве. У даведцы об смерти Жизневского причина смерти не названая. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала заклапочанасць у сувязі з гвалтоўнымі сутыкненнямі ў Кіеве і запатрабавала пільнага і празрыстага расследавання смерцяў дэманстрантаў. На знак жалобы менчукі прыносяць кветкі і свечкі да помніка Шаўчэнку. У многіх правяраюць дакументы. Мікола Статкевіч правёў за кратамі ўжо 1000 дзён. У польскіх Катавіцах сёння прайшла акцыя салідарнасці. У политвязня Василя Парфянкова народился сын. Парфянков – один из колишних вязня у площади, покуль находится у Жодинской колонии.